Прежде всего, традиция – это очень хорошо, это то, что мы можем сказать. Потому что традиция, она поддерживает правила, законы, культуру, защищает от деградации общества. В этом назначении традиции, чтобы общество не деградировало, люди не приобретали дурных наклонностей, чтобы меньше было враждебных отношений, больше мира, любви, знания, ну, прогресса духовного, счастья. В этом назначении традиции. Но если традиция не способна поддерживать хорошие вещи, слабеет, потому что это закон тоже, закон этого мира, что любая традиция, она может ослабнуть и потерять силу. Например, есть религии, но они не могут остановить деградацию сейчас. Мы видим это, очевидно, что тем не менее, несмотря на религию, традиционные религии, деградация продолжается параллельно. Например, если посмотреть на современную культуру Запада, узаконенные однополые браки, такие вещи бывают. Или есть оружие массового поражения, очень много, и враждебные отношения в политике тоже очень остро сейчас. Несмотря на то, что есть религия, традиции духовные, мы не можем остановить, поэтому нужно усилить традиции. Как бы, это не аргумент, что мои предки делали это, скажем, например, ели мясо или что-то в этом духе, потому что предки могут делать какие-то вещи неправильно уже. И в этом заблуждение, что я опираюсь на предка, но мне нужно опираться на совершенные примеры. Были ли мои предки совершенными? Вот в чем вопрос. Значит, на кого я опираюсь? Поэтому любая традиция должна иметь изначальный источник Бога. Мы опираемся на Бога на самом деле, который никогда не деградирует. Вот в этом смысл религии – напоминать о совершенном, незыблемом. И всегда сравнивать именно свои поступки, культуру с ним, с его волей, как бы, с его писаниями. Вот это и есть назначение религии. Но если религия идет на уступки человеку, шаг за шагом, традиция слабеет. Всегда будет так происходить. Человек, он говорит, это трудно, заповеди сложно, нужны какие-то, ну, уступки, послабления. Мы люди, мы слабые люди. И вот эти послабления, в конце концов, ослабляют любую традицию. Нужно обновлять ее, восстанавливать традицию. Поэтому как бы задача нашего общества в этом заключается, чтобы людей вернуть к чистому образу жизни. Не просто как жили предки, как люди жили изначально, когда-то. Например, могу честно сказать, что мой отец не жил как совершенный человек. Я не могу во всем опираться на его опыт. Вот. Мне нужен опыт святых людей также. И отец честным будет тогда, когда укажет мне именно на опыт святых, не на свой пример. Он курил, он пил, он ел мясо, он имел всякие привычки в характере, хорошие и не очень хорошие. Поэтому в чем-то могу опираться, в чем-то опираюсь на пример других, более великих людей. Так традицию нужно возобновлять, привносить в свой род святых. Наш призыв заключается в том, чтобы стать святым в своем роду. Потому что если в роду уже нет ни одного святого, этот род считается проклятым. Я не могу опираться как на традицию на него. Поэтому начинайте жизнь святую, чтобы свой род поднять, как бы держать его, чтобы потомки именно так могли сказать смело: я опираюсь вот на святого в моем роду, который жил безупречно. Он святой. В этом сила традиции заключается. Именно это имеем в виду, когда говорим, что род проклятый. Вот проклятие, люди хотят снять с себя. Вот порчи какие-то, в роду там какие-то были проблемы. Поэтому род сейчас не имеет вот этой силы. Вот пока не появится святой, никакие проклятия не снимутся, пока не появится святой в роду. Или род не примет какого-то святого как лидера. Того же Иисуса или Мухаммеда можно принять как лидера в своем роду, допустим. И уже будут перемены большие. Уже потомки вырастут лучше нас, а те еще лучше нас. И так восстановится род. Вот в этом наша задача. А вот эти как бы вещи, они до какой-то степени помогают. Ну как, тут Иисус говорил в этом случае, что мы пришиваем новые заплаты на старые одежды. То есть этот проклятый род пытаемся как-то вот улучшить таким путем. Ну, незначительно это помогает, недостаточно эффективно. Это хороший вопрос, потому что, допустим, я сейчас из Казахстана приехал сюда. И там как бы власти Казахстана пытаются понять эту психологию, почему молодые люди идут на этот шаг, школьники часто очень это участилось. Казахстан занял первое место в СНГ по самоубийствам среди подростков и третье место в мире. То есть очень высокий уровень. Вот они пытаются разобраться научно в этом вопросе, чтобы какие-то меры принять. И, собственно говоря, пока безуспешно они не могут найти причину, но в древних ведах, в книгах мы находим ответы на эти вопросы. И я сейчас скажу об этом, на самом деле, это важный момент. То есть причина суицида – это неудовлетворение в общих чертах. То есть чем глубже неудовлетворение, тем больше как бы риска суицида. И когда человека постигает очень-очень глубокое разочарование в жизни, вот, глубокая скорбь, тогда остается буквально шаг до суицида. То есть человек не хочет жить, когда страдает внутри, когда чувствует одиночество, никому не нужен, не понят, предали его. Вот предательство – это очень такой вот сейчас существенный фактор. Когда он также слишком чувствителен, слишком уязвим к критике в свой адрес, к оскорблениям, к трудностям, не приучен к трудностям, преодолевать трудности. И причина этого неудовлетворения и слабости, и уязвимости только одна – это повышенное вожделение, требования. То есть я требую от жизни того, чего жизнь не может дать по моей судьбе. Поэтому на каждом шагу я страдаю, разочаровываюсь, и это не получаю, и ожидаемо тут не получаю, и люди не такие, как я ожидал, и муж не такой, как я ожидал, и жена не такая, как я ожидал, и дети не такие, как я ожидал. Ведь у меня столько претензий, столько ожиданий. Это называется неконтролируемое вожделение. И вот из этого вожделения неудовлетворенно возникает раздражение, гнев. И гнев, направленный на себя, это уже суицид. Сначала я борюсь с кем-то, гневаюсь, кого-то обвиняю в этом. В конце концов, когда у меня нет сил уже бороться ни с кем, я этот гнев направляю как скорпион против себя и убиваю себя самого. В этом причина. Поэтому культура вожделения сейчас, она распространяется повсюду. Вы видите это, да? Она приходит и сюда, и вот в Казахстане, и где угодно, и в России. Она обычно с Запада вот перетекает это настроение, что свободная женщина, свободный мужчина, боевики, сцены насилия, убийств, сексуальные сцены. Это сейчас повсюду, интернет, кино, дети смотрят. И постепенно в обществе накапливается вот это неудовлетворение. Из-за повышенного вожделения, требовательности, они начинаются слишком часто ссориться, не прощают обиды, обидчивые становятся люди. Вот такая тенденция. Нужно прежде спросить, как его зовут, имя его отца, имя его деда. То есть пусть он вспомнит о предках, потому что предки сейчас следят за ним и зависят от него. Многим предкам сейчас очень трудно. Ну, в силу их несовершенства они ждут, что помогут потомки. В ведах эта традиция есть, поминать предков, делать специальные поминальные обряды, чтобы помочь им уже в том пути. Если он совершает самоубийство, он предает всех своих предков, этот человек. Но также я понимаю это тяжелое состояние, когда человек уже все равно, плевать на всех, да. А здесь важно другое. В Веда говорится, что знание об абсолютной истине, о смысле жизни, вот об этом высшем счастье, недоступно двум типам людей. Это те, кто убивает животных сознательно, и те, кто помышляет о самоубийстве. Два типа людей. Поэтому, как правило, эти люди, они глухи к наставлениям каким-то, их даже раздражают какие-то наставления. А они требуют именно того, что хотят. Вот у них запрос есть. Вот пока я это не получу, я вот буду продолжать как бы действовать таким образом. К сожалению, на этом пороге человеку нужно обрести любовь. Только любовь может спасти его. Он должен иметь веру в любовь к Богу. Ну, собственно говоря, только любимый человек это может сделать. Никто из обычных людей не остановит его. Но тот, кто прольет просто на этого человека свою любовь, сострадание, знание какое-то. Знаете, в древнебуддийской традиции, когда человек докатывался до такого состояния в монастырях, например, он влюблялся, вот, будучи монахом, а это, понимаете, конфликт, и тоже помышлял о самоубийстве. В этом случае брали его, значит, старшие монахи, связывали и избивали палками. Сильно очень. И очень помогало это. Самоубийца – это очень большой грешник на самом деле. То есть, если прямо говорить, это очень греховный человек, который обвиняет весь мир, себя оправдывает. Поэтому здесь нужны какие-то воспитательные еще приемы и меры, подумать, как воспитывать сейчас новое поколение правильным образом. Но это касается также родителей старших. Наука. Мы должны знать эту науку. Вот-вот. Вот мы об этом и говорили, что они не могут дать духовное. Любовь – это духовное. Согласитесь, что любовь, она не может быть куплена за деньги, она не материальна. Так, она духовная. И вот, когда традиции духовные падают, никто не может дать этой любви. Даже родители детям, представьте, вот как мы сейчас говорим об этом. У них просто нет этой любви. Вот. Поэтому нужно восстанавливать духовные традиции, не религиозные, а духовные. Вот давайте различим эту вещь. Религии сейчас конфликтуют друг с другом, они очень запутаны, потому что они связаны с материальной деятельностью, а нам нужна духовная деятельность. То есть найти в сердце эту любовь, Бога в сердце. И тогда нужен уже не родитель просто, а духовный учитель. Это хорошо, если мой отец также и духовный учитель для меня. Он даст, конечно, это мне. И укажет на других, которые могут дать, поддержать. Учителей найдет для меня. Но если он сам бездуховный, и от отца от своего не получил, и от деда не получил, что он мне даст вообще? Это же род пустой вообще. И я поклоняюсь этому роду, но в конце концов становлюсь самоубийцей, несчастным человеком или пьяницей. Поэтому род спасать нужно сейчас. В этом смысл. Поэтому мы обращаемся сейчас к тому, кто еще что-то, ну, может понимать в этом отношении. Например, самоубийца, может быть, уже даже поздно что-то говорить ему в таком состоянии. Или наркоман уже поздно может что-то сказать этому человеку. Может быть, у него уже нет сил что-то изменить в своей жизни. Но давайте обратимся к разумным людям. Вот с них все и начинается. Кто ищет, кто пытается понять хорошие вещи, практиковать их, помогать другим людям. Вот с этого начнется спасение человека. Вот с этого. Давайте обратимся к разумным людям, прежде всего, которые способны понимать духовную науку. Не просто быть религиозными верующими или фанатиками религиозными. В этом нет большой пользы.
То есть вот сама суть аскезы.
Аскезы в очищении. Каждый человек нуждается в очищении. Любой рожденный человек. И в ведах есть различные обряды, самскары, начиная с рождения еще человека, совершаются 10 на протяжении жизни таких самскар для очищения. Один из них – это свадебный обряд, например. Это самскара для очищения, чтобы брак был освящен, чтобы был наполнен смыслом каким-то, не просто животными чувствами, да, похотливыми, а вот человеческим смыслом, духовным смыслом. И потом второе рождение человек получает от духовного учителя посвящения, еще одна самскара. Потом есть обряд рождения, мы сказали, обряд зачатия существует, обрезание волос, когда первые зерновые. Вот на каждом этапе проводятся очистительные церемонии. И смысл этих церемоний – это очищение. И когда человек становится уже самостоятельным, взрослым, он живет, следуя правилам и предписаниям, ограничениям определенным. Не все можно. То есть чувства нельзя распускать. Поэтому чувства, наша жизнь регулируется. Вот есть регулирующие принципы, которые обостряют разум, интеллект, то есть и наши чувства восприимчивы. Мы начинаем понимать друг друга, глубже чувствовать. Мы становимся более одухотворенными, поэтичными, глубокомысленными. То есть люди становятся на уровень глубже, выше цивилизации. Это при помощи аскезы. Аскеза – значит ограничение, какую пищу есть, какую не есть, сколько есть, сколько спать, как спать, скажем. Как не быть жадным – тоже аскеза. Не быть грубым – тоже аскеза для кого-то, чтобы контролировать всю грубость, допустим. Не быть слишком обидчивым – тоже аскеза. Видите, вот она необходима нам, чтобы обуздать вот эти плохие наклонности. Для этого аскеза существует. Если я просто аскезу совершаю, чтобы выиграть что-то, вот, не для развития качеств, это временный успех. Я это получаю, но остаюсь плохим человеком при этом, может быть, несовершенным. Настоящие аскезы предназначены для очищения сердца и ума человека. И тогда ему не нужно просить ни о чем материально, потому что материально приходит само собой. То есть к человеку талантливому, очень разумному, мудрому, любящему все приходит само собой, естественно. Например, вы же ищете сами хорошего врача, он же вас не ищет. Вы сами к нему приходите, потому что он хороший врач, он квалифицирован. Этого достаточно, чтобы быть успешным. Поэтому аскеза дает эту квалификацию человеку. Он становится нужным, полезным. Люди ищут его, уважают его, общаются с ним, получают пользу. Вот таким образом, это аскеза. Умонастроение духовного учителя – это связь, когда мы понимаем, что это называется связь, йога. Вот. Когда мы сознаем это йога, когда не сознаем, а йога называется, разрыв. И вот йога означает связь с Богом, в высшем смысле слова йога – связь с Богом называется. Когда мы не просто религиозны, а ощущаем, чувствуем, связаны с этим. И понять духовного учителя, который нам может представить, говорить о Боге, дать науку о Боге, можно, приняв его образ жизни, духовного учителя. Вот гуру не ест мясо, рыбу, яйца. И я поэтому тоже не ем мясо, рыбу, яйца. Он не принимает никаких интоксикаций, даже чай, кофе. Духовный учитель не принимает такие вещи. Я тоже это не делаю. Он не играет в азартные игры, с деньгами не обманывает. Я тоже не делаю это. И он не занимается незаконным сексом, а саньяси вообще не имеет никаких отношений с женщинами. И я тоже регулирую себя, все. Вот. И что же гуру делает? Он изучает священные книги, он говорит постоянно о Боге, и он воспевает святые имена, поддерживает сознание духовное. И я делаю то же самое. Вот так постепенно и развивается связь между учеником и гуру. Он постепенно становится подобен своему духовному учителю. Превращается тоже в духовного учителя. Он понимает ум настроение. Все. Ну что, это серьезные люди, кто занимается йогой, кто встал на этот путь. Потому что Веда говорится, если вы встали на путь йоги, возврата обратно не будет. То есть обратной дороги не существует. Либо вы идете, либо вы упадете. Получите травму. Вот. То есть нужно идти, не оглядываясь. Поэтому я как бы преклоняюсь перед людьми, которые встали на путь йоги, за их решимость, за их вот это бесстрашие, и пример сильный, что йога, она спасет все сферы жизни, и религию, и культуру, и философию, и политику, и психологию, она все поднимет на уровень осознанности, потому что она избавит нас от этих теорий, сомнений, разногласий, разных точек зрения, с вот этой путаницы, йога все прояснит до конца. Но условие, что йог должен идти путем тоже до конца, от начала и до конца, вот это важный момент. Не прерывать этот процесс. Спасибо.